Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу представить нашего сегодняшнего собеседника. Алексей Кипкало, в недавнем прошлом старший архитектор Microsoft, ответственный за технологии и проекты виртуализации и кластеризации в регионе МИА, более 80 стран. Проектировал, внедрял, продавал и поддерживал инфраструктурные проекты крупнейшим организациям в России, Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Выпускник Мехмата МГУ, кандидат наук. Входит в десятку наиболее сертифицированных специалистов Microsoft в мире. Является тренером Microsoft около 10 лет и тесно сотрудничает с учебным центром «Звезды С». Итак, слово Алексею Кипкало.
Сейчас я хочу рассказать вам о том, что нового в Windows Server 2013 или Microsoft Services и что такое Microsoft Application Virtualization 5.0, новая версия API. Я подготовил на ближайшее будущее некий трек, который будет рассказывать более глубоко с лабораторными работами, что конкретно из себя представляет и та и другая технология. Соответственно, ближайший у нас, по-моему, прогон будет 18 февраля. Там мы посмотрим все сильно глубоко. Сейчас же я собираюсь сказать вводную информацию о технологии. Что такое Remote Desktop Services в Windows сервере? Ну, базовый Remote Desktop Services – это решение для виртуализации рабочих столов тем или иным образом средствами Microsoft. Под решениями для виртуализации рабочих столов Microsoft имеет в виду виртуализацию представлений, то есть публикацию приложений с терминальных серверов, публикацию полных десктопов с терминальных серверов и виртуализацию рабочих станций как некое VDI-решение, где пользователю будет предоставляться индивидуальная клиентская операционная система, запущенная в виртуальной машине. В Remote Desktop Services в Windows Server существует несколько ключевых компонентов, из которых состоит целостное решение. На бэкэндом для данного решения является либо Remote Desktop Virtualization хосты, ну что по сути есть узлы Hyper-V, управляемые при помощи некоторого connection брокера, или же Remote Desktop Session хосты, то есть по сути терминальные серверы, управляемые при помощи того же самого connection брокера. Точкой входа на connection брокер являются Remote Desktop Web Access для пользователей, которые находятся локально в сети, ну или Remote Desktop Gateway, если пользователь находится во внешней сети и требует RDS маршрутизации. И использование Remote Desktop Virtualization и Remote Desktop Session хостов требует наличия RDS CL для Session хостов или VDI CL для RDVH хостов, для чего, соответственно, требуется сервер Microsoft Remote Desktop Licensing, который получает RDS CL, ну и остальные типы лицензий RDS. Фундаментальным изменением в Windows Server 2012 стала возможность централизованного управления единой инсталляции инфраструктуры RDS из сервер-менеджера. Теперь мы один из серверов называем так называемым Remote Desktop Management сервером, ну, по сути, сервером, с которого мы будем управлять нашей RDS-инфраструктурой. Я смогу на сервере, на котором у меня есть Remote Desktop Management компонента, подключиться при помощи сервер-менеджера к Remote Desktop Services и начать централизованную инсталляцию. Если вы инсталлировали хотя бы одну роль в Windows Server 2012, например, тот же самый Hyper-V, вы обратили внимание, что при старте мастера инсталляции новых ролей в Windows Server 2012 вам предлагается на выбор либо инсталляция role-based, либо scenario-based. Role-based инсталляция – это список всех доступных ролей, и вы выбираете галочку, какую роль вы хотите себе установить. Scenario-based инсталляция – это новый вид инсталляции, придуманный Microsoft Windows Server 2012, на данный момент исключительно для RDS. Вариант инсталляции, когда вам предлагается нарисовать сразу некую полную инфраструктуру, которую вы хотите видеть, выбрать серверы, на которые вы хотите эту инфраструктуру развернуть, это может быть как один сервер, так и группа серверов, далее нажать несколько кнопок с базовыми параметрами того или иного сервиса, и инсталлятор создаст все необходимые роли на всех серверах и свяжет их, добавит серверы в правильные группы, пропишет сертификаты, пропишет нужные права, скопирует какие файлы куда нужно, откроет порты и так далее. Соответственно, визуально на Remote Desktop Management сервере я вижу базовую картинку из 6 элементов, где я смогу выбрать, кто является моим Remote Desktop Connection Broker, кто является моим Gateway, кто является моим Licensing, кто является Web Access и так далее. Просто выбирая данный сервер, я могу добавить новый сервер к существующей схеме, и на него удаленно будет установлена нужная роль. Он автоматом присоединится к предлагаемой коллекции, это новое название FIA. в сервере DHCS, их привлекаем на коллекции терминальных служб или коллекции VDI-серверов для того, чтобы осуществлять непосредственные задачи RDS сразу с момента инсталляции. Соответственно, данная консоль, которую мы имеем, Remote Desktop Management Server, заменяет сразу все варианты различных консолей, которые мы имели в Windows Server 2008 R2 для управления RDS, то есть заменяет собой Remote Desktop Services Manager, Remote Desktop Services Configuration, Remote Desktop Connection Manager. Единственное, чего в Remote Desktop Management Server нету, это настроек Remote Desktop Web Access. Remote Desktop Web Access, как и ранее, это веб-страничка. Вы на эту веб-страничку заходите и можете делать базовую конфигурацию страницы на самом Web Access сервере, ну или редактировать непосредственно конфиг-файл с Windows Web. Рассмотрим, что появилось в Remote Desktop Session Hosted в терминальном сервере Windows Server 2012. Соответственно, посмотрим, какой новый функционал появился в данной роли и почему, соответственно, интересная эволюция произошла с данной ролью. Я, пожалуй, начну с наиболее интересного функционала, с функционала, который мы называем Dynamic Fair Share. Dynamic Fair Share – это развитие функционала Fair Share Server 2008R2, функционала, в котором для терминальных служб существует некая компонента, лежащая глубоко в ядре операционной системы контроля входящих сессий к терминальному серверу и контролирующая, какие пользовательские сессии, какие ресурсы потребляют. Fair Share в Windows Server 2008R2 позволял вам настроить проценты по возможности достижения максимума для той или иной сессии. Вы могли в Windows Server 2008R2, установив Windows Server Resource Manager, установить компоненту VSRM как компонент Windows, для пользовательских сессий ввести максимум. Например, потреблять не более чем 80% суммарно двух ядер процессора, или потреблять не более чем столько-то дисковых IOPS-ов, или потреблять не более чем столько-то мегабайт памяти. Соответственно, вы могли ввести явное ограничение для пользовательских сессий для того, чтобы один из пользователей не начал потреблять ресурсов больше, чем потенциально ему положено, в ущерб другим пользователям, чего, соответственно, ранее никогда не было в терминальных службах Microsoft. В Windows Server 2012 Microsoft с этим пошел несколько далее. В первую очередь, назвав Fair Share теперь динамическим, Microsoft заявляет о том, что вам нет нужды заниматься каким-либо конфигурированием Fair Share. Существует конфигурация по умолчанию, оно по умолчанию включено и контролирует все пользовательские терминальные к Remote Desktop Session Host для вас сразу. Вы можете, безусловно, объявлять некоторые группы более приоритетными, а какие-то группы пользователей менее приоритетными, и в зависимости тогда от членства в группах, более или меньшее количество ресурсов Dynamic Fair Share будет выделять тому или иному пользователю. Параллельно с изменениями в Dynamic Fair Share можно сказать, что в Windows Server 2012 RDSH появился ряд неких базовых изменений в публикацию приложений Remote App. По сути, ничего сильно глубокого в публикации приложений придумать уже нельзя. Приложение, установленное на операционной системе, как иконку, можно при помощи фидов Web Access опубликовать на какую-то удаленную рабочую станцию, чтобы там я мог в эту иконку запустить приложение, как будто оно запущено у меня локально. По сути, будет открыта полноценная RDP-сессия. В рамках полноценной RDP-сессии будет открыто данное приложение, но пользователю будет предоставлено не весь десктоп, будет предоставлена лишь данная картинка. Если пользователь откроет сразу несколько приложений, они при помощи брокера, безусловно, будут направлены на один сервер. Пользователь будет иметь всего одну сессию, внутри которой в реалии будет открыто там много окошек на одном диске. Пользователь будет видеть, как много индивидуальных окошек на своем клиентском компьютере, независимых одно от другого. В Remote App Windows Server 2012, вообще Remote App RDP 2008 в клиенте, если вы поставите на свой Windows 7 машину, базовое изменение визуального интерфейса. Имея опубликованное приложение при помощи RDP, доступ к которому осуществляется по протоколу RDP 8, вы сразу сможете отличить, что данное приложение является опубликованным с терминальной службы. На иконке приложения, которое будет опубликовано на вашем экране, в правом нижнем углу будет маленький кружочек с зелеными значками, символизирующий RDS. Соответственно, имея на своей физическом или тонком клиенте какие-то приложения, вы сможете всегда отличить, является ли, например, этот Internet Explorer локальным, который без плагинов, или является ли этот Internet Explorer опубликованным с удаленного терминального сервера, который имеет там всякие там Java, Flash Player и так далее. Для удобства работы с опубликованными приложениями в Windows Server 2012 появилась возможность табуляции приложений, опубликованных через RDP 8. Соответственно, если ранее вы запускали 10 окошек Word, опубликованного вам при помощи RDP 8, вы имели 10 иконок WordApp Tray, где каждая из которых являлась, как сказать, независимой RDP-сессией, пускай даже к одному и тому же актуальному десктопу на RDSH-столе, но вы имели в Tray 10 иконок WordApp, что фундаментально отличало этот сценарий от того, как если бы Word был установлен локально. Вы имели бы одну иконку WordApp, которая по нажатию на нее раскатывается вверх вариантами окошек. Теперь с публикацией приложений на RDP 8 клиента мы имеем табуляцию приложений, опубликованных с RDP. Для того, чтобы пользователям было удобно работать со своими устройствами, существует возможность предоставлять пользователю доступ к его устройствам, которые находятся на его физическом компьютере или тонком клиенте, внутри терминального сервера, внутри тех приложений, которые он получил с терминального сервера. Существует два варианта доступа к локальным USB-устройствам в терминальной сессии. Высокоуровневая RDP перенаправление устройств и низкоуровневое перенаправление Remote Fix USB Redirection. Для высокоуровневого перенаправления при помощи протокола RDP драйверы устройств должны быть установлены непосредственно на клиентской стороне. То есть, если я хочу перенаправить свой фотоаппарат в удаленную терминальную службу, драйверы устройства должны быть установлены у меня. При этом RDP 8 клиент умеет перенаправлять устройства типа камера. И если драйверы моего Canon у меня установлен на моем Windows 8 клиенте или Windows 7 с RDP 8 клиенте, то при доступе к терминальному серверу 2012 я увижу иконку камеры и буду лазить по своим фотографиям, которые находятся на моем Canon. Если я хотел бы перенаправить фотоаппарат в операционную систему при помощи Remote FX, я должен был бы установить драйверы непосредственно в терминальном сервере и иметь низкоуровневый доступ к этому фотоаппарату. В чем была бы разница для меня? Если бы я хотел заняться, например, перепрошивкой firmware в данном аппарате, то, очевидно, просто доступом к фотоаппарату как к флешке, как к ресурсу камеры, который предоставляется мне при помощи RDP-редиректора, мне недостаточно. Мне необходимо было установить драйвер вендора для того, чтобы на низком уровне поработать с устройством. Соответственно, если я говорю о верхнеуровневом перенаправлении при помощи RDP, мы не говорим об эксклюзивности. Одно устройство, которое я физически имею на своем физическом компьютере, может быть при помощи RDP перенаправлено сразу на большое количество RDP-сессий, большое количество RDP-приложений. Если мы говорим о RemoteFX USB Redirection, то одно устройство, которое я на свой физический компьютер подключаю, при перенаправлении при помощи RemoteFX эксклюзивно перенаправляется в направлении удаленного Remote Desktop Session хоста или Remote Desktop Virtualization хоста, так что подключение к другим терминальным серверам или к другим виртуальным машинам не увидит этого устройства. Более того, после того, когда я перенаправлю при помощи RemoteFX USB Redirection устройство, оно перестанет быть доступное и на самом узле. Надо прекрасно понимать, что Remote FX перенаправление устройств требует большего трафика, чем перенаправление устройств при помощи RDP. При помощи RDP мы перенаправляем лишь какие-то базовые потоки информации об устройстве, ну, например, там те же самые фотографии, как объекты фотоаппарата. Для перенаправления Remote FX USB Redirection мне необходимо перенаправлять уже весь системный поток команд. То есть взять в качестве другого варианта какой-нибудь там iPhone. Если я имею iPhone, воткнутый в мой тонкий клиент или в мою персоналку, и делаю RDP-соединение с удаленным сервером, я вижу его как фотоаппарат. Я могу лазить по фотографиям, сделанных на данном телефоне. В общем, ровно так же, как и вы можете делать, если вы воткнули iPhone в свой Windows, вы видите его как камеру и можете смотреть снимки, сделанные на данный телефон. Но если я хочу запустить iTunes и заняться синхронизацией музыки с телефона в библиотеку iTunes, если я хочу запустить iTunes и сделать перепрошивку аппарата на другую версию операционной системы, то, безусловно, Remote FX USB Redirection сделать это сумеет, а RDP High Level Redirection сделать этого не сумеет. Я более подробно расскажу еще сегодня о Remote FX. Соответственно, для того, чтобы корректно перенаправлять подключение пользователей к терминальным серверам и к виртуальным машинам в случае ведь существует роль Remote Desktop Connection Broker, которая позволяет оркестрировать подключение. Идея брокера в первую очередь важна в случае большого количества подключений. Мне необходимо выбирать, к какому конкретно серверу данного пользователя в настоящий момент подключить. Какие-то серверы сильно загружены, какие-то слабо. Возможно, на каком-то сервере данного пользователя уже открыто подключение и нет никакой целесообразности открывать ему подключение к другому серверу. Вообще, почему более удобно иметь все виртуальные приложения от одного пользователя на одном терминальном сервере, нежели на разных? В первую очередь, мы будем говорить о том, что если мы перенаправляем все сессии пользователя на один сервер, то есть все опубликованные приложения запускаем из одного десктопа, из одной открытой сессии на сервере, мы будем говорить, что у пользователя между приложениями будет работать клипборд. У пользователя будет общий профиль, он сможет сохранять файлы куда-то и сразу их видеть. Чисто для пользователя user experience будет более удобный в случае открытия приложений с одного рабочего стола. Более подробно надо понимать, что если я открою три терминальных сессии, одну для Word, другую для Excel, третью там для PowerPoint, у меня для каждой сессии стартует WinLogon, стартует Explorer, загрузится базовый набор DLL офиса, и я в каждом случае потреблю там по 300-350 мегабайт памяти. Если бы я запустил все три приложения на одном, я потребил бы 500 мегабайт памяти. Сравнивая там 500 и, соответственно, 1050 в данной схеме, я сэкономил ровно половину всей памяти, если при помощи брокера соркестрировал эти все три окошка в одно конкретное подключение. В Windows Server 2012 с Remote Desktop Connection Broker произошли некоторые интересные изменения, касающиеся его высокой доступности и управления сертификатом. И о том, и о другом я сегодня буду более подробно рассказывать. Реально сильно интересные изменения, позволяющие нам делать высокодоступный брокер в режиме Active-Active без использования технологии кластеризации. И реально интересные изменения, позволяющие мне не заниматься страшными задачами по импорту сертификатов в четырех местах на каждом сервере и их взаимному доверию, единая центральная консоль по работе с сертификатами всей моей RDS-инфраструктуры. Я буду показывать на конкретных скриншотах. Для того, чтобы получать доступ к конкретным приложениям, в RDS существует роль Remote Desktop Web Access, которая в первую очередь предлагает вам некоторую веб-страничку, на которую пользователь заходит и получает в виде иконок приложения, которые для него опубликованы, которые для него разрешены. Remote Desktop Web Access имеет ряд существенных преимуществ в Windows Server 2012. Во-первых, можно сказать то, что Remote Desktop Web Access в Windows Server 2012 является впервые HTML5 приложением, а не ActiveX компонентой. Если у меня есть Remote Desktop Web Access на базе Windows Server 2012, установленный на моем сервере, вы можете зайти на это HTML5 веб-сервер со своего iPad и запустить полноценное Windows приложение у себя в iPad. Но что, безусловно, вам все равно потребуется. Вам потребуется приложение, которое поддерживает RDP файлы. Но главное, что вы сможете иметь интерфейс Remote Desktop Web Access на своем не Windows устройстве. Ранее это было невозможно. Remote Desktop Web Access традиционно для сильно развитых инфраструктур, где большое количество приложений опубликовано, в Microsoft была огромная помойка большого-большого количества иконок, которые никоим образом не группировались. В Windows Server 2012 Microsoft разрешил в Remote Desktop Web Access создавать папки и группировать приложения по папкам и под папкам. Соответственно, я могу создать папку пользовательские приложения, офисные приложения, графические приложения, банковские приложения и группировать приложения по данным папкам для того, чтобы не пугать пользователя обилием этих иконок и приложений. Появилась возможность Single Sign-On без каких-либо очень решений, чего происходило в Windows Server 2008 R2. Соответственно, я запускаю у себя Internet Explorer или другой браузер с поддержкой HTML5, захожу на веб-страничку и сразу вижу все приложения. Выбираю нужную иконку и без каких-либо запросов на логин, без каких-либо других вопросов, сразу приложение с удаленного терминального сервера в моем пользовательском контексте может быть открыто. Для того, чтобы не заставлять пользователя заходить на сервер Web Access и не лазить по какой-то веб-страничке, чтобы запустить Word, Web Access умеет публиковать все иконки приложения, доступные для пользователя, в виде некоторых фидов. RDWeb-фиды – это что-то, по сути, RSS-фидов для публикации там новостей с всяких сайтов и блогов, которые вы знаете, в виде некоторого HTML-потока. Мы можем иметь единый URL для RDWeb feed на нашем веб-аксессе, и пользователь, в зависимости от того, кто он есть, какие приложения ему доступны, получает этот feed на свой Windows 7, Windows 8 компьютер и имеет, если мы этот feed указали в корректном месте RDWeb клиента в клиентской операционной системе, имеет указанные иконки программы приложения на рабочем столе, в меню программ, на мета-интерфейсе, сразу без необходимости открытия Remote Desktop веб-аксесс веб-страницы. Положительным изменением в Remote Desktop Web Access Windows Server 2012 является предоставление пользователю права смены его пароля. Как вы знаете, если у вас где-то там далеко в интернете, это головная боль, как же вам потенциально можно сменить пароль. В сентябре 2010-го есть Outlook Web Access и сменить устаревший пароль средствами оба, но вот теперь такая же возможность есть в Remote Desktop Web Access. Пользователь, зайдя на страничку Remote Desktop Web Access, может сменить себе пароль. При этом, конечно, вы как администратор данной веб-страницы можете запретить, вы считаете, что в вашей инфраструктуре пользователю не разрешено менять пароль. Безусловно, для того, чтобы пароль пользователь смог сменить, ему придется ввести свой старый пароль. То есть, если по умолчанию пользователь, заходя на Remote Desktop Web Access, получает Single Sign-On и своего пароля не вводит вообще, для того, чтобы пароль сменить, он, конечно, должен будет ввести пароль, ввести его текстово. Если у вас используют смарт-карты, то Web Access сменить пароль на смарт-карте никоим образом вам не позволит. Windows Server 2008 представил нам возможность работы с Remote Desktop Gateway, с некой промежуточной точкой, которую мы публикуем в интернет по 443 порту, к которому мы обращаемся по SSL с наших персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов, когда мы находимся где-то в поездках, и хотим получить полноценный RDP доступ к локальной сети. Вводя имя сервера или внутренний IP-шник 192.168.1.5, я, находясь где угодно на Канарах, смогу получить доступ к данному IP-шнику моей внутренней корпоративной сети, при условии, что в настройках клиента я выбираю опцию Access from Anywhere и указываю адреса моего Remote Desktop Gateway сервера. То есть, если я имею мой Remote Desktop Connection клиент, в настройках Advanced я могу выбрать опцию Connect from Anywhere и указать в явном виде, кто является моим Remote Desktop Gateway сервером. Ну, безусловно, подключение к Remote Desktop Gateway серверу, оно фиксируемое. По умолчанию, конечно, если я доменный пользователь, я могу настроить проброску своих credentials для Gateway сервера и он спрашивает пароля. Далее я могу настроить своего клиента так, чтобы Gateway сервер либо после подключения к нему спрашивал меня о пароле на удаленный сервер, к которому я хочу подключаться, или не спрашивал, а далее моими креденшалсами аутентифицировался на том самом сервере, на который я хочу совершить терминальное подключение. Например, вот так. Безусловно, если мы говорим о том, что мой Remote Desktop Gateway сервер использует 443 порт для подключения, значит, у него должен быть сертификат, этому сертификату я должен доверять. О внедрении сертификатов на Gateway сервер, на другие терминальные серверы я буду рассказывать. Но уж о том, как вашему сертификату в вашей компании должны доверять все ваши ноутбуки и персоналки, я думаю, вы разберетесь сами. Если это речь идет о доменных компьютерах, то это при помощи групповых политик. Как правило, мы наш Certification Authority добавляем Enterprise Trust. У нас полный зоопарк и самоподписанные сертификаты. Ну, то самоподписанный сертификат каждого сервера необходимо добавлять в Enterprise Trust или в Trusted Certificates. Если мы используем внешние сертификаты, то, скорее всего, ничего добавлять не надо. Об этом за нас заранее позаботились. Мы за это, соответственно, платим деньги в оставляющие сервисы. RDS и VDI в Windows Server 2012 получил шикарную возможность, называемую User Profile Disks. User Profile Disk – это отдельный диск, который предоставляется каждому пользователю VDI коллекции или каждой коллекции серверов терминальных. На профильном диске мы храним ту информацию, которую пользователь модифицирует во время работы со своим, например, пул VDI рабочим столом, ну, хотя и с персональным тоже можно. На данный диск пользователь может устанавливать приложение, если у него есть само право установки приложения, это приложение не меняет настройки там, операционной системы. Допустим, пользователь скачивает в случае VDI Pool сценария с интернета какую-то программку, ее устанавливает на свой User Profile Disk, который доступен в операционной системе для него как некоторая новая буква, после чего там вечером уходит с работы, закрывает свою сессию, виртуальная машина удаляется, на завтра, приходя на работу, ему создается новая виртуальная машина, и все его настройки, которые хранятся в его профиле, и само приложение, которое хранится на этом диске, у него имеется. То есть он произвел некоторые модификации своего рабочего пространства и сохранил. Очень хочется о том, каким образом вообще сейчас модно в видении Microsoft пользоваться различными схемами с перемещаемыми профилями, с профильными дисками и с виртуализацией профилей. Существует несколько технологий. Каждая из этих технологий используется в том или ином случае. Я через пару слайдов буду показывать табличку, когда Microsoft рекомендует использовать ту или иную технологию. На скриншоте сейчас я показываю Certificate Management закладку мастера установки инфраструктуры сценариев Remote Desktop Services. Для каждого из серверов, которые я в настоящий момент добавляю, я могу создать новый сертификат. Ну, либо самоподписанный, либо получить с сервера Remote Desktop, сервера Certification Authority, либо выбрать существующий сертификат. При этом эти сертификаты пропишутся на всех серверах RDS сразу же. Что можно сказать о высокой доступности серверов? Каким образом следует подходить к планированию вашей инфраструктуры? Есть необходимость сделать ее высокодоступной. Что разные роли могут по-разному защищаться. Для ролей Remote Desktop Virtualization хостов, которые являются узлами Hyper-V, мы прекрасно понимаем, что я могу сделать Hyper-V кластер. Для терминальных серверов я могу сделать ферму remote stock session хостов для, когда на роли сделать кластер серверов лицензирования. Для remote stock gateway и remote stock web access я могу сделать ферму веб-серверов, ну и, соответственно, использовать Microsoft load balancing или сторонний load balancing. Что же сделать можно с remote stock connection брокером? Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2008 и Remote Stop Connection Broker роль была кластеризуемой. Можно было сделать Active Passive кластер Remote Stop Connection Broker с хранением информации брокера на неком физическом диске с единым общим IP-шником. Windows Server 2012 это было изменено. Сейчас мы говорим о том, что мы можем делать высокий Remote Stop Connection Broker, создав общую базу данных, в идеале, конечно же, кластер, и выбрав некий набор Remote Desktop Session хостов, Remote Desktop Connection Broker хостов, которые будут работать в режиме Active-Active для с этой общей базой данных. Remote Desktop Connection Broker никто не ограничивает нас двумя. Безусловно, если мы делаем высокодоступный Remote Desktop Connection Broker, мы должны позаботиться о высокой доступности базы данных, которые он использует. Как работает персонализация? Наиболее оптимальный сценарий использования профильных дисков – это, безусловно, виртуальные машины из пула в сценариях VDI, когда у каждого пользователя своей индивидуальной рабочей станции, где он может делать все, что хочет, а есть общая периодически пересоздана виртуальная машина, в которую он получает доступ, работает в ней, после логов данная машина удаляется. Windows Server 2012 позволяет на уровне конфигурации указать некоторые общие SMB 3.0 шару, где будут для каждого пользователя создаваться профильные диски. Эти профильные диски будут доступны изнутри пул VDI виртуальных машин, для того, чтобы размещать на них пользовательские данные, пользовательский профиль и те приложения, которые пользователь будет устанавливать. Необходимо понимать, что внутри профильного диска всю пользовательскую информацию, например, иконки, музыку, документы, оно перенаправлять. В каком случае мы будем выбирать тот или иной подход, я поговорил бы об этом, предоставив на следующем слайде некую табличку для того, чтобы можно было понимать, когда использовать то или иное решение. Вот, соответственно, наверное, примерное представление того, когда что Microsoft рекомендует нам внедрять. Если мы используем фермы SH и пулы виртуальных машин, то есть мы используем те сценарии, когда пользователь не может, по сути, ничего менять глобально, мы предоставляем профильные диски пользователям для того, чтобы они имели больше свободы, но при этом не могли испортить нам ни наши терминальные, ни коим образом не навредили инфраструктуре VDI. На профильном диске будут храниться в основном те приложения, которые пользователь устанавливает, они будут доступны ему в его активной сессии в виртуальной машине или в ферме терминальных серверов. Отдельно можно поговорить о том, что такое UEV, User Experience Virtualization, как некая новая технология из Microsoft Desktop Optimization Pack для того, чтобы заниматься виртуализацией пользовательских настроек между различными операционными системами и между большим количеством одновременно открытых сессий. Отличие User Experience Virtualization от стандартных roaming профилей и других методов заключается в том, что при помощи UEV я могу одновременно работать с несколькими сессиями, сессиями на различные операционные системы. Могу иметь доступ параллельно к Windows 7, Windows 8 и Windows Server 2012, в отличие от каких-либо roaming профилей. Если бы я один и тот же профиль открыл одновременно в нескольких сессиях, очевидно, что при перезаписи поверх перезаписал бы исключительно последняя сессия. User Experience Virtualization открывает профиль не как единый файл, а для каждого конкретного приложения, для каждого модуля, который модифицирует каждый ключ реестра, каждый файл, создается отдельный поток. И если я в многопоточном сценарии работаю одновременно с несколькими виртуальными рабочими столами или параллельно у меня есть VDI-машина, которая публикуется RDSH-приложения, у меня и там есть единый мой общий профиль, то есть общая папка документов, общая папка там музыка, файлы, общие настройки в RDA, например, я могу с ними работать, и если я параллельно открываю Internet Explorer и на своей VDI-машине, и опубликованный с RDSH, то все настройки входят между данными Explorer'ами. Безусловно, хранить на профильном диске или тем более в ровном профиле файл большого размера будет не очень эффективно. Microsoft рекомендует размещать пользовательские данные, будь то папки Documents, Music, и производим бэкап пользовательских данных, то и их копии, на выделенных файловых серверах. Говоря сейчас о том, что в Windows Server 2012 мы имеем fill-out файловые серверы, которые позволяют нам при помощи технологии высокой доступности обеспечить непрерывность высокодоступному файловому серверу даже в случае выхода из строя активного на данный узла файлового сервера. Это повышает существенную доступность, это более интересный вариант, нежели использование каких-либо перемещаемых профилей, ну и по сути более производительный, чем использование профильного диска или UEV, поскольку мы не будем хранить файлы внутри каких-то виртуальных дисков и виртуальных подсистем. Ну, соответственно, в Windows Server 2017 для того, чтобы правильно хранить данные, существует большое количество новых подсистем. Одна из них — это Storage Spaces, которая позволяет мне объединять в Space различные дисковые массивы и схемы для того, чтобы предоставлять дисковые ресурсы сервисам и клиентам по необходимости, в зависимости от требований по скорости и по объему. Ну и о других технологиях типа Scale-out File Server я тоже уже рассказал. Для того, чтобы размещать данные на терминальных серверах и в VDI, мы можем использовать все эти технологии. Мы можем создать высокодоступный кластер Hyper-V, использовать Storage Spaces как кластер Shared Volume с поддержкой выхода из строя любого из узлов без прерывания доступности к файловому серверу при помощи файловой системы, предоставленной в общий доступ по протоколу SMB3.0. Для того, чтобы эффективно управлять RDS и VDI решением, существует в Windows Server 2012 фундаментальные нововведения. Я уже рассказал о том, что функционал Scenario-Based Deployment позволяет мне при помощи некоторого единого визарда за 20 кликов за один раз установить и настроить всю инфраструктуру VDI или всю инфраструктуру ферм терминального управления. Единая консоль Remote Desktop Management Server позволяет мне из одного окошка заняться управлением всех Remote Desktop Services серверами из одного места. Ну и для задач VDI Microsoft вложил очень много в управление образами виртуальных машин. Теперь мы можем иметь мастер-образы, которые мы можем динамически патчить. При последующих перезагрузках пользователи получат их виртуальные машины обновленными, как дочерний диск от пропатченного мастера. Так как все пользовательские данные у нас в идеальном сценарии хранятся в User Profile Disk, мы вообще можем более не беспокоиться о пересоздании клиентских машин в случае пулов. Если мы используем современные операционные системы, типа Windows 7, Windows 8, которые позволяют делать пэтчинг офлайн при помощи Package Manager и DISM, то мы можем говорить о автоматизации установки обновлений без необходимости какой-либо там ручной задачи о включении виртуальной машины, запуску сценариев WSUS или Windows Update, о полной автоматизации этих сценариев.
Поговорим о RemoteFX в Windows Server 2012. RemoteFX – функционал перенаправления графического контента внутрь виртуальной машины с использованием возможностей Direct3D и OpenGL, появился в Windows Server 2008 R2 Service Pack 1. Исторически Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 требовал наличия на хосте DirectX 10.1 совместимых видеокарт. Их можно было иметь несколько штук. Они должны были быть одинаковыми, использовать одинаковые GPU. И все они использовались для RemoteFX. В Windows Server 2012 мы говорим о том, что мы можем иметь различные видеокарты, для каждой из которых мы конкретно помечаем, используют ли данные GPU для RemoteFX или нет. В Windows Server 2012 обязательным требованием для использования видеокарты в RemoteFX виртуализации является наличие поддержки DirectX 11, как базовой версии DirectX для Windows Server 2012 и клиента Windows 8. Мы можем использовать физическую графическую карту для того, чтобы эмулировать синтетические видеоинтерфейсы виртуальным машинам, или же новинка для Windows Server 2012 и для Windows 8 Hyper-V, мы можем использовать ресурсы центрального микропроцессора для того, чтобы эмулировать графические возможности внутри виртуальных машин. Безусловно, этот функционал сделан для задач VDI, для возможности работы с графикой внутри клиентов, подключенным к VDI рабочим столам, для того, чтобы запускать CAD-приложение, чтобы имелась возможность использовать AR-интерфейс, красивые игры и подобного рода приложения. К сожалению, используя RemoteFX в Windows Server 2012, мы понимаем, что существуют некоторые ограничения, раз мы начинаем пользоваться high-end графикой внутри виртуальной машины. В первую очередь, эти ограничения будут касаться трафика и канала связи от клиента с сервером. Windows Server 2008 R2 и RemoteFX четко говорили нам о том, что использование RemoteFX возможно только в пределах локальной сети, только в пределах LAN. Использование RemoteFX от клиента до VDI виртуальной машины с Windows 7, запущенной на Hyper-V R2 с физическим GPU, использовало порядка 2 мегабит трафика, и, соответственно, мы понимали о том, что через интернет создать возможности для работы такого клиента невозможно. Windows Server 2012, безусловно, существенно снижает требования к трафику для работы RemoteFX. Сделано это разными механизмами. Существуют специальные средства оптимизации трафика. И мы говорим о том, что Windows Server 2012 RemoteFX использует так называемую адаптивную графику.
Что такое адаптивная графика? Когда мы подключаемся к виртуальной машине Windows Server 2012, эта виртуальная машина Windows 8 или Windows Server 2012 использует эмулируемый синтетический видеоинтерфейс для оптимизации графики, и мы запускаем в ней некоторое 3D-приложение или, для примера, запускаем интернет-браузер. В интернет-браузере, безусловно, наша картинка содержит сразу несколько типов различных данных. Существует текст, текстовая информация, существуют картинки, графическая информация, и существуют какие-либо более активные объекты, типа флеш, типа видео, которые периодически с большим фреймрейтом изменяются и требуют большего трафика для передачи себя на клиенты через сеть. Новинка Windows Server 2012 и протокола RDP-8 в том, что мы теперь понимаем на уровне RDP протокола фрагменты экрана. Текст мы передаем сразу. Он у вас отображается, вы его можете читать буквально через секунду после того, как вы подключились к браузеру удаленному, где есть текстовая, графическая и видеоинформация. Картинки начинают потихоньку загружаться так же, как они у вас загружаются в браузере на стандартном персональном компьютере. Видеоинформация загружается в последнюю очередь, и так как RDP-8 протокол теперь умеет работать по UDP, мы можем говорить, что при работе через интернет видео будет сбрасывать фреймрейт и передаваться меньшими кусочками, с меньшим качеством, нежели стандартно. Соответственно, то, что у нас будет в случае плохого канала связи, видео на веб-страничке работать рывками, никак не повлияет на сам факт отображения самой веб-страницы в VDI-клиенте и на работу нашей удаленной виртуальной машины через RDP. Если я запущу то же самое в виртуальной машине Windows Server 2008 R2 с Remote FX интерфейсом, и там будет на веб-страничке некий видеоролик, я подключусь к нему через интернет, у меня вся страница будет пытаться обновляться с одинаковой частотой, с тем фреймрейтом, который происходит в видео, и, безусловно, я не смогу с ним работать. Для того, чтобы обеспечить такую возможность, балансирует bandwidth, балансирует полосу пропускания, используемую RDP-8 протоколом от сервера к клиенту. Настраивать требования к полосе пропускания мы можем посредством групповых политик, ну или локальных политик на стороне RDP-сервера. Существуют различные счетчики производительности по полосе пропускания, передаваемой по RDP-8 для Remote FX, и вы можете их использовать в перформанс-мониторе. Говоря о VDI-сценариях Windows Server 2012, мы понимаем, что сценарии бывают разные. Безусловно, типичное представление о VDI – это так называемые персональные виртуальные машины. Каждому пользователю дается персональная виртуальная машина, он пользователь на эту машину заходит, делает какие-то действия, может являться ее администратором. Машина уходит, машина сохраняется. После пользователь может вернуться и продолжить работать со своей машиной. Это самый дорогой сценарий. Мы поговорим о том, как этот сценарий сравнивается с другими. Более традиционный сценарий для крупных бизнесов, которые внедряют у себя VDI-решения, это сценарий пул виртуальных машин. Пулы, наборы одинаковых виртуальных машин создаются администратором и динамически выделяются пользователю при подключении. Пользователь работает с данной виртуальной машине, администратором пользователя не является, он никаких фундаментальных изменений в настройки машины не вносит, может вносить изменения лишь в свой профиль. Профиль перенаправляется и хранится где-то в другом месте. Пользователь с виртуальной машины выходит или от нее отключается. Виртуальная машина удаляется, пользовательские данные сохраняются на сервере. Когда этот пользователь заново захочет подключиться, для него создастся новая виртуальная машина из пул, и его профиль, его пользовательские настройки перенаправятся в данную виртуальную машину. Наиболее простой, дешевый и, в принципе, изведанный исторический способ – это использование десктоп-сессии, использование remote-десктоп-сессии, использование терминального доступа от пользователей к серверу для работы непосредственно с рабочим столом или для работы с конкретными приложениями. Безусловно, это наиболее дешевый способ, потому что много пользователей обращаются к одному и тому же серверу. Мы можем также замечательно виртуализовать несколько RDP-серверов, несколько терминальных серверов на одном физическом сервере для того, чтобы создать ферму и заниматься балансировкой нагрузки или создавать ферму с различными версиями или различным программным обеспечением. Поговорим о том, как можно сравнивать различные сценарии VDI по стоимости и различным параметрам. В первую очередь, традиционные сценарии VDI с персональными виртуальными машинами и пул виртуальными. Что мы можем сказать о коллекциях персональных виртуальных машин и коллекциях виртуальных машин в пуле? Говоря о создании виртуальных машин, мы должны иметь некий золотой образ. Для персональных виртуальных машин каждая машина создается полным клоном, отдельной копией от оригинального золотого образа, ну потому что пользователь может внести фундаментальные изменения, поставить сервис-пак, изменить версию операционной системы, удалить какие-то файлы, даже сделать in-place upgrade на следующую версию операционной системы, внеся глобальные изменения. Для пул виртуальных машин нет никакой необходимости в создании полной копии, ввиду того, что каждый раз при логофе пул машины будет сбрасываться до состояния по умолчанию, до золотого образа. Соответственно, мы создаем дифференциальные диски, тонкие клоны, и пользователь работает с этими тонкими клонами. Если мы занимаемся обновлением виртуальных машин, то в случае персональных машин требуется индивидуально обновлять каждую машину, устанавливать обновление на эти машины каким-то специальным средством. В Windows Server 2012 при создании коллекции персональных виртуальных машин для обновления умеет настраивать обновление виртуальных машин в порядке некоторой очереди, чтобы избежать штормов по EOPS, например, в случае массового обновления машин. Если же у нас есть пул из одинаковых виртуальных машин, и нам необходимо внести некоторые обновления, конечно же, мы будем обновлять золотой образ. В этом случае при отключении пользователя и последующем его подключении ему просто будет предоставлен дифференциальный диск уже к измененному образу, и таким образом все виртуальные машины в течение короткого времени обновятся, пользователи не потеряют своих данных, виртуальная машина сохраняет свою идентичность, свое имя, CD и настройки. Если мы говорим о том, что мы имели какие-то предварительно созданные виртуальные машины и хотим их использовать как члены нашей VDI-коллекции, то в случае персональных виртуальных машин, очевидно, с этим никаких проблем нет. Я импортировал виртуальные машины и сказал, эта машина принадлежит пользователю 1, эта машина принадлежит пользователю 2 и так далее. Если же я хочу использовать какие-то предварительно вручную созданные виртуальные машины для пула VDI, ну, технически это сделать можно, но так как эти вручную созданные машины мы не контролировали процесс создания от некого золотого образа, то я не смогу для таких машин заниматься автоматическим патч-менеджментом через изменение единого золотого образа. Придется с ними работать так, как будто это индивидуальные машины при патч-менеджменте. Говоря о персонализации пул и персональных виртуальных машин, очевидно, если я являюсь администратором, владельцем своей машины, и я всегда обращаюсь к одной и той же машине, то я имею максимально гибкие возможности по персонализации. Я могу являться локальным администратором, инсталлировать приложение, обновлять операционную систему, выполнять практически те же самые действия, которые я мог бы выполнять с полноценным персональным компьютером. Используя виртуальную машину из пула, все изменения, которые я делаю на своей машине, сохраняются в мой профильный диск. Администратором я этой машины не являюсь, соответственно, вношу изменения, изменения сохраняются на профильный диск, я делаю отключение от виртуальной машины, профильный диск сохраняется, машина удаляется, новая машина при подключении создается, и на нее перенаправляются те изменения, которые я ранее сделал. Устанавливаю те приложения, которые ставятся в системные папки, типа Program Files, и требуют административных прав в пул коллекциях виртуальных машин невозможно, но если я смогу установить виртуальное приложение, которое не требует полномочий, установить ее на свой профильный диск или в свою папку с документами или на свой рабочий стол, такое приложение сможет сохраниться у меня в профильном диске, и я смогу с ним работать и далее. Но какие типичные сценарии для использования персональных и пул виртуальных машин? Говоря о персональных машинах, мы, конечно, как правило, говорим о каких-либо высокопроизводительных рабочих станциях, где для каждого пользователя необходимо реализовать какой-то очень сильно конкретный сценарий, или, например, о крупной компании, у которой есть 5 злобных вице-президентов, и они должны иметь четко собственные виртуальные машины в VDI-ферме, чтобы только они могли иметь к ним доступ, и их изменения всегда сохранялись. Если мы занимаемся задачей тестирования и хотим тестировать различные сценарии, конечно же, для тестирования персональной и виртуальной машины удобнее, чтобы я мог откатываться на то состояние, в котором я был ранее, и мог проводить какие-то административные действия. Но, как вы видите, это по большей части не мейнстрим сценарии. В большинстве же случаев стандартные рабочие столы для knowledge worker, для тех, кто работает в офисе с офисными пакетами, для тех, кто работает с бизнес-приложениями, для тех, кто работает с какими-то конкретными приложениями в своей трудовой деятельности, удобнее использовать пул коллекции виртуальных машин. Попробуем поговорить о том, насколько выгоднее использовать тот или иной сценарий, и в наше сравнение попробуем внести также и варианты с использованием Remote Desktop Services. Для начала поговорим о том, каким образом мы сравниваем туры, что позволяет нам использовать нашу платформу VDI более эффективно. В первую очередь, новая возможность Windows Server 2012 – это профильные диски, которые позволяют мне создать персональное пространство в пул коллекциях виртуальных машин. Профильный диск, User Disk, User Profile Disk – это, безусловно, намного более удобное средство персонализации, нежели стандартный перенаправляемый профиль, который использовался в предыдущих версиях операционных систем. Пользовательские данные в этом случае хранятся на отдельном виртуальном диске, и это существенно упрощает внедрение пулов виртуальных машин, снижая цену VDI-решения. Если мы говорим о VDI с большим количеством виртуальных машин на одном узле, или говорим о терминальных серверах, когда большое количество пользователей подключается к одному и тому же серверу. Безусловно, нам важно предотвратить предоставление максимального количества ресурсов одному пользователю, если тот запускает какую-то важную критическую задачу, так чтобы другие пользователи не страдали от этого. Windows Server 2012 использует технологию Fair Share и, соответственно, Dynamic Fair Share, о которых я уже рассказывал, для того, чтобы предотвращать чрезмерное использование ресурсами одним пользователем или одной виртуальной машины. С точки зрения использования данных и систем хранения, Windows Server 2012 для задач VDI и осуществления терминального доступа поддерживает все типы различных сетевых копителей, как подключенных локально, так и подключенных по сети через протокол SMB 3.0, ну и, безусловно, стандартные SAN-дисковые хранилища. Существуют различные средства оптимизации дисковых хранилищ. В первую очередь, это, конечно же, новая технология Windows Storage Spaces. Windows Server 2012 для задач VDI и RDS строит высокодоступную архитектуру, новый брокер для обслуживания терминалов и работает по технологии Active-Active. Каждый из узлов брокера, которых может быть более чем два, активен и обслуживает запросы клиентов. Использование scale-out файловых серверов позволяет нам не беспокоиться о том, что выход из строя какого-то файлового сервера, на котором размещены файлы виртуальных машин, приведет к недоступности машин. Напротив, теперь мы говорим о том, что при помощи технологий SMB 3.0 мы обеспечиваем Continuous Availability, обеспечим постоянную доступность наших файловых ресурсов и можем размещать виртуальные машины на кластерах. Новые кластеры Windows Server 2012 обеспечивают до 64 узлов в кластере и 8000 виртуальных машин на кластер, что, соответственно, позволяет мне создать большее количество виртуальных машин в случае VDI сценария в пределах одного кластера. Ну и, конечно, я могу достичь существенно большей плотности внедрения пользовательских сессий, если я буду создавать терминальные службы. Примерно вдвое большее количество пользователей может обслуживаться на одном и том же оборудовании, если я буду создавать виртуальные машины с терминальными серверами в сравнении с индивидуальными виртуальными машинами или с пулами виртуальных машин. Поговорим о том, как отличаются те или иные способы виртуализации пользовательских рабочих столов по гибкости, совместимости, управляемости и цене. Безусловно, по персонализации рабочих столов наиболее гибко мы можем настраивать персональные машины, когда эта машина принадлежит явно владельцу. Ну, для терминальных серверов и пулов виртуальных машин гибкость примерно одинакова, из-за того, что обеспечивается она профильными дисками. Говоря о совместимости приложений, если мы размещаем наши приложения внутри виртуальных машин с клиентской операционной системой, то мы имеем полностью аналог работы данных приложений тому, что мы бы имели на физическом компьютере. К сожалению, некоторые приложения могут не захотеть работать на сервере. Соответственно, в случае, если мы говорим об RDS, о презентации рабочих столов через терминальные серверы, то, безусловно, мы говорим о 64-битной операционной системе. В случае неработоспособности нашего приложения в 64-битной операционной системе, с RDS мы работать не сможем, а в VDI мы сможем виртуализовать клиентскую 32-битную операционную систему. Говоря о гибкости в управлении, безусловно, управлять десятком RDS-серверов проще, чем управлять золотым образом, от которого создано тысяча пул виртуальных машин, или управлять отдельно тысячи индивидуальных виртуальных машин. Ну и с точки зрения цены и использования различных ресурсов, наиболее эффективным и наиболее дешевым является, конечно же, использование терминальных решений на основе служб Remote Desktop Services. После мы говорим о использовании пулов виртуальных машин, но самым дорогим является использование персональных виртуальных машин. Одним из глубоких заблуждений является в современной среде то, что VDI позволяет сэкономить. VDI всегда, большими буквами, всегда дороже, чем стандартное внедрение персональных компьютеров на рабочих местах. VDI решает другие задачи. VDI решает задачи безопасности, если критически важные данные должны находиться строго в дата-центре и никогда его не покидать. VDI может решать задачи управления, если мои, допустим, филиалы находятся на сильно большом расстоянии, и отправка туда администратора может стоить космических денег, ну или занимать длительное время, которое для моего бизнеса критично. Безусловно, пользование рабочих столов, которые находятся в центральном офисе, позволяет администраторам решать проблемы на месте эффективнее, быстрее, нежели в традиционном случае. Существуют другие сценарии, когда VDI действительно помогает решать. Там многосменные пользователи, которые часто переезжают из одного здания в другое здание, и услуги по перевозу их персональных компьютеров могут обходиться дороже, чем закупка им персональных или там пул виртуальных машин. Но этот сценарий, как правило, не настолько массовый. Если мы говорим о чисто экономии, то, безусловно, виртуализация рабочих столов при помощи терминальных сессий, ну и виртуализации приложений, о которых мы вскоре с вами начнем говорить. Попробуем уже посчитать, сколько будет стоить в сравнительном расчете один метод виртуализации рабочих столов по отношению к другому методу. Говоря о персональных виртуальных машинах, мы сравниваем цены на обслуживание с ценами на само оборудование серверов и ценой на дисковые хранилища, на которых мы будем размещать сами эти данные. В некоторых случаях мы можем отказаться от дорогих цен хранилищ, если мы будем использовать единый источник для приложений, которые мы виртуализуем при помощи API. Об API мы будем с вами очень подробно разговаривать буквально через несколько минут. В случае использования пулов виртуальных машин, той же возможности виртуализации приложений при помощи API, мы, конечно, существенно экономим как на управляемости, так немного экономим на вычислительных ресурсах и существенно экономим на дисковом хранилище для того, что храним только небольшие дифференциальные диски. Говоря о RDS-серверах, существенная экономия как на управлении, так и на обслуживании, для того, что их существенно меньше. Ну, соответственно, мы можем говорить о том, что для некоторых сценариев мы можем размещать, например, наши профильные диски и копии золотых образов на локальных жестких дисках серверов, directly attached storage, вместо того, чтобы размещать это на SAN. Таким образом, мы сможем сэкономить некоторые суммы за счет того, что будем использовать более дешевые дисковые хранилища. Сейчас мы с вами поговорим о том, что такое Microsoft Application Virtualization. Соответственно, моя задача порассказать вкратце, конечно же, что из себя представляет V5.0, почему это фундаментально важная технология для сценариев, когда мы говорим о виртуализации рабочих столов, будь то VDI или терминальные серверы. Я, пожалуй, вначале сделаю несколько вводных слайдов, а дальше попробую потроллить, в смысле повести некоторую дискуссию о том, каково вообще понимание вот этой технологии и, самое главное, ее необходимости и целесообразности. Тут, к счастью или к несчастью, сильно больших конкурентов на этом рынке нету, рынок особенно не занятый, поэтому не будет никому обидно об этом поговорить, то есть вопрос именно интересный в насущности. Application Virtualization базово это технология, которая позволяет мне запаковать установленное приложение со всеми его настройками, файлами, реестрами, ком-объектами, шрифтами, дополнительными WMI-репозиториями в один файл, ну или там пару файлов, описать этот файл, опубликовать его для пользователей или групп пользователей. И когда, ну, сказать, пользователю, у которого установлен на компьютере API-клиент, администратор данное приложение опубликует, приложение у него появляется. Что значит, что приложение появляется? По сути, единый файл с этим приложением, когда буду, забегая вперед, скажу, что в API 5.0 это там, по сути, zip-архив, с этим приложением на компьютер пользователь приходит, он нужным делом монтируется в иерархию дисков, там, внутрь программ файлов, внутрь реестра, внутрь там, правильных мест в там, users, в программ даты и так далее. И пользователь работает с приложением, как будто оно у него здесь есть и всю жизнь ело. Когда пользователь крестиком приложение закрывает, оно исчезает, и никаких следов от этого приложения нет. Соответственно, основной бенефит такого подхода заключается в том, что нет косяков по мере того, что я попользовался большим количеством приложений, у меня после этого моя операционная система Microsoft обычно уже чувствует себя совсем не так, как она чувствовала, когда я купил новый ноутбук, он был красивый и быстрый. Те, кто занимаются администрированием своих компьютеров, ставят много приложений, потом их сносят, знают, что через годик-полтора лучше будет переставить систему, просто потому что она работает уже не так. Хотя вроде как и количество в настоящий момент установленных программ небольшое. Все это связано с тем, что все приложения, как правило, удаляются не целиком и не чисто, а оставляют после себя неприятные следы, которые замедляют работу операционной системы. Соответственно, API решает эту проблему. Ну а, конечно, глобально, говоря о централизации и управлении рабочими столами, API решает задачу менеджмента. Когда у меня есть, допустим, задача виртуализации терминальных сервисов, будь то Citrix или Microsoft, у меня есть десяток терминальных серверов, и на них установлена версия какого-нибудь там, банковского программного обеспечения, которое моими разработчиками ежемесячно доделывается, допиливается. Одна кривая версия заменяется на другую, не более, не менее, но настолько же кривую. И при этом мои разработчики говорят о том, что вот сегодня у нас 25 февраля, 25 января, пятница, мы работаем с версией этого приложения там, 10.6, а вот понедельника с 10 утра, мы в понедельник в 10 утра мы заменяем сервер этой версии на 11.0. Вот до понедельник и 10 утра у вас должен стоять клиент 10.6, а начиная с 10 утра клиент должен стоять 11.0. Старые клиенты не работают с новым сервером, а новые клиенты не работают с сервером старым. И вот убейте себя, но на 50 тысяч рабочих станций в понедельник в 10 утра замените это приложение. Это если мы говорим о приложении, которое установлено на рабочие станции локально. Но допустим, что мы говорим, что это приложение мы именно из-за этого самого мы побоялись, и мы сделали 500 терминальных серверов, создали мощную ферму для этого приложения. У нас задача чуть-чуть проще. В 10 утра понедельник на 500 серверах поменять это приложение. Как это делалось в Windows Server 2008 R2, ну, да вообще в любых терминальных решениях ранее, да и сейчас есть традиционный способ начинать это делать. Мы из фермы исключаем половину серверов, пускаем команду пионеров, которая начинает деинсталлировать старого клиента, ставить нового клиента. Когда наступает волшебное время 10 утра, мы текущие 200 ферм отключаем, новые 250 серверов в ферму возвращаем и имеем, что все подключения, начиная с 10 утра, подключают новые версии приложения. Но потенциально мы можем еще и разорвать все сессии, чтобы пользователи, которые работали со старой версией, были вынуждены перезапустить приложение, которое мы опубликовали на новых. VDI-сценарий. Мы имеем VDI, будь то Pool VDI или персональный VDI. Ну, давайте поговорим вначале о персональном VDI. У меня есть вот в аудитории там 15 человек, я каждому из вас дал по виртуальной машине, базово она занимает там 20 гигабайт на жестком диске, но вам каждому надо еще по 20 гигабайт софта всякого, Word, Photoshop и так далее. Очевидно, что я замучаюсь предоставлять вам каждому дисковое пространство на приложение, а если дальше начнут выходить обновления для этого Word или Photoshop, то каждую машину индивидуально подчивать. Если у меня есть возможность приложение запаковать в единый файлик, я бы его закопировал каждому из вас и как минимум сходу решил бы проблему по подчиванию образов виртуальной машины. Когда надо, я бы просто бы прислал бы новую версию файлика, она бы разом у всех бы обновилась. Но, убегая в более продвинутые механизмы администрирования, я бы сказал, что а зачем мне вообще что-нибудь копировать эти файлы с приложениями на локальные рабочие станции, или VDI-машины, или терминальные серверы, если я могу просто сделать NTFS-ные символические ссылки на то место на файловом сервере, где они есть. И пускай по SMB3 весь канал до этого приложения идет. Конечно, я скажу, там будет RAID-массив из-за создать дисков сильно быстрее, много и опций. Он для того очень сильно высокодоступный. Но при этом я сэкономлю, ну, в случае там, VDI на 1000 человек, я 1000 раз по 20 гигабайт сэкономлю. В случае терминальных служб, где у меня там есть 20 терминальных серверов, я сэкономлю там 20 раз по 20 гигабайт на эти приложения. Всего лишь сохранив их один раз на неком сетевом ресурсе. Этим самым занимается API. В API предыдущих версий технология имела ряд сложностей. Например, ввиду того, что все приложения, которые были опубликованы через API, по сути являлись одним кэшируемым файлом, и любое изменение любого приложения API изменяло этот кэш-файл, и мне была сложная необходимость в остановке API клиентов на всех машинах для того, чтобы переподключиться к новому кэш-файлу. Существовали другие очень жесткие ограничения, ограничения на размер пакета, ввиду того, что API-клиент являлся 32-битным решением архитектурно, и размер одного приложения не мог превысить 4 гигабайт. Ограничения на протоколы доступа, ограничения по уровню доступности для серверных компонент решения по виртуализации приложений и так далее. Сейчас, перед тем, как начинать вам рассказывать о том, как же конкретно устроен механизм Microsoft Application Virtualization 5.0, я бы все-таки хотел чуть-чуть поговорить с вами о том, есть в голове понимание того, когда мы используем сценарии виртуализации приложений, и если вы их сейчас не используете, в каких ваших текущих сценариях было бы это в действительности удобно и помогло бы существенно сэкономить на внедрении, как минимум, на затратах, на возможности предоставления доступа к VDI или к терминальным серверам. Есть у кого-то какие-нибудь комментарии по поводу API или других там, вариантов визуализации виртуализации приложений? Да, отдельный вопрос, действительно, вопрос изоляции приложений. Действительно, спасибо за хорошую идею. Когда Microsoft покупал компанию, принадлежала идея, дальше когда развивал и переписывал с нуля API 5.0, фундаментальное значение приобретает задача изоляции приложений. Если мы имеем необходимость на одной рабочей станции иметь с различными версиями приложений, там с Outlook 2007 и Outlook 2003, где мне необходимо на одной рабочей станции иметь Java 5 и Java 7, хотелось бы иметь возможность изолировать приложение одно от другого, когда Я запускаю одно приложение, чтобы оно работало с одной версией Java, когда я запускаю другое приложение, оно работало с другой версией Java и так далее. То есть полностью изолирует виртуальное приложение по умолчанию, не видит никаких других виртуальных приложений, и операционная система не видит виртуализованных приложений. Другое дело, что я буду рассказывать здесь о том, каким образом можно связывать между собой приложения в группы приложений, чтобы они видели друг друга, и можно давать операционной системе доступ к мобильным приложениям, чтобы сама операционная система видела. Что же такое Microsoft Application Virtualization версии 5.0, что именно из себя сама идеология API 5.0? Ну, во-первых, конечно же, Application Virtualization – это технология для виртуализации и изоляции приложений. Я буду рассказывать, что появилось в версии 5.0, каким образом Microsoft предлагает управлять структурой API 5.0, каким образом речь идет о взаимосвязи изолированных приложений, каким образом можно не пересоздавать приложение, не занимаясь каким-нибудь XML-редактированием, как это происходило в предыдущих версиях, запросто говорить о том, какие приложения начинают работать друг с дружкой, каким образом связывать работу с операционной системой, давая там, системным приложениям виртуализованные плагины, системным приложениям доступ к протоколу, виртуализованные приложения и так далее. Ну и, конечно, каким образом публиковать виртуализованные приложения на виде терминальные решения, копирование собственных приложений внутрь виртуальных машин и терминальных серверов. История Application Virtualization началась в 2006 году, когда Microsoft купил компанию Softricity и выпустил API 4.2, который, по сути, был Softricity версией. В 2008 году Microsoft перевыпускает API версии 4.5, дальше развивает его, создает 64-битную версию с поддержкой вышедших Windows 7 и Office 2010 и выпускает API 4.6 S1. Сейчас, в конце прошлого года, появилась возможность при помощи API виртуализовать серверные приложения, например, в качестве API пакета сделать Bistalk, SharePoint или сервер Navision, какой-либо сторонний FTP сервер и так далее. Совсем на днях, в декабре 2012 года, Microsoft выпускает последний сервис-пак для API 4 линейки, закрывая функционал тех, кто еще находится на 4 версии новой API 5.0. При этом заявляет, что API 4.6, SP2 и API 5.0 могут на одной операционной системе жить параллельно, для того, чтобы вы смогли генерировать свои существующие виртуальные приложения с одной системы на другую. Из чего же состоит API и в чем заключаются основные компоненты, преимущества в новой системе виртуализации приложений Microsoft Application Virtualization 5.0? В первую очередь Microsoft говорит о том, что платформа является высоко интегрированной, и для конечного пользователя нет никакой абсолютно разницы, то приложение, которое нужно использовать, виртуальное или установлено локально. Нет существенных ограничений на то, что конкретно может иметь из себя то или иное приложение, и что оно не может делать ввиду того, что оно виртуально. В отличие от предыдущих версий API, где для того, чтобы приложение корректно установить, выделялся отдельный диск Q, на который устанавливалось приложение, и секвенсер ловил записи на диск Q. Сейчас нет никакого выделенного диска, мы просто занимаемся установкой приложения туда, куда оно хочет установиться, будь то C Program Files или там C MyApp, сетевая папка. API готов отлавливать любые такие изменения и паковать их в единое приложение. Чтобы обеспечить возможность работы большого количества приложений в сложной среде, обеспечена полная изоляция каждого приложения. Сами приложения и различные версии кэшируются, находясь на сервере публикации API, и в случае необходимости я могу разместить разные версии одного приложения на сервере публикации API и дальше выбрать из данных версий приложений, доступных конечному пользователю. Здесь у меня существует уже готовое приложение API 4.6. Нет никакой сложности при помощи простого мастера обновить данные приложения до API 5.0 для того, чтобы без переинсталляции и перепаковки приложений добиться их работы в 5.0 клиенте. В отличие от API 4.6, который имел 4 серверных компонента, независимых одна от другого, там, включая стриминг-сервер, например, Microsoft API 5.0 не имеет больше какой-либо сложной инфраструктуры, нет равных консолей для управления различными версиями API. Все, что мы делаем, все, чем мы управляем через веб-интерфейс, соответственно, единая среда, которой можем при необходимости также управлять из PowerShell. Что фундаментально нового, можно сказать, о виртуализации приложений версии 5.0 в сравнении с тем, что было в API 4.6. Во-первых, мы избавились от ограничения в необходимости устанавливать все приложения на виртуальный диск Q, который мы на сиквенсере создавали как отдельный виртуальный диск, а далее на приложениях он публиковался, пользователь на него не мог зайти и не видел, где находится его приложение. Отвратительное ограничение в 4 гигабайта на пакет. Последнюю версию Photoshop нельзя было установить внутри API, просто потому что размер файлов данного пакета превышал 4 гигабайта. Полностью изолированные виртуальные приложения от локальных, это, конечно, хорошо, когда я могу заявить о том, что они никак не повлияют на работу операционной системы. Но иногда хотелось бы иметь возможность из операционной системы работать с приложениями виртуальными. Например, работая в каком-либо системном, невиртуальном приложении, типа там того же самого Internet Explorer, ходя по страничке и нажав на почтовый адрес кого-то, mail tool, e-mail адрес, я бы хотел, чтобы у меня запустился мой виртуальный Outlook, а не вопрос, типа, что данный протокол не поддерживается моей операционной системой. Значит, я хочу иметь возможность дать информацию о своем виртуальном приложении внутрь операционной системы не только через тип файла, то есть я тыкаю в doc-файл, и у меня открывается документ, но и через протоколы и различные операции, например, с плагинами и так далее. Когда-то я мог подготовить различные версии пакетов там Java 5 и Java 7, а сегодня мне необходимо создать виртуальное приложение с HP Service Desk. Сейчас в API 5.0 я просто через веб-интерфейс говорю, приложение номер 1 и приложение номер 2 образуют новую connection-группу и видят друг дружку, какой-то из них является более главным в списке, я могу определить их порядок загрузки, так что одно из приложений может вызывать второе, а второе не может вызывать первое, если мне это необходимо. Еще в API 4.6 SP1 появилась возможность создания общего кэша для VDI и терминальных решений, для того, чтобы не копировать лишний раз файлы приложениями на терминальные службы и на VDI-машины, но в API 4.6 общий кэш – это был единый файл со всеми виртуальными приложениями, который для того, чтобы его поменять, было необходимо перезагрузить виртуального клиента. В API 5.0 мы говорим теперь о том, что каждое приложение есть отдельный файл, находящийся на файловой шаре сервера публикации API, и при желании мы можем эти файлы автоматически мапить как локально находящиеся на API-клиенте, не закачивая их на самого клиента. Ну и, конечно, PowerShell есть наше все. Microsoft делает ставку на то, что при необходимости можно управлять PowerShell. Ну, управлять PowerShell любят не все. Тот, кто любит управлять через графические консоли, в API 4.6 управлял через MMC. Сейчас все управление API 5.0 делается через веб-интерфейс, будь то управление сервером или управление локальным установленным клиентом. Как работает подготовка виртуальных пакетов API? Sequencer – приложение, готовящее виртуальные приложения, устанавливаются на вашу операционную систему. Конечно, мы говорим о том, что по-хорошему ваша система должна быть наиболее чистой, то есть просто Windows с обновлениями без каких-либо сторонних программ, чтобы не возникло той ситуации, например, что вы устанавливаете HP Service Desk на вашу машину, создавая виртуальное приложение, и вы его создали, оно легко установилось, потому что на вашей машине уже стояла Java, а когда я это приложение скопирую куда-то, оно там не запустится, потому что там Java нету. Соответственно, когда мы говорим о том, что сиквенсером мы создаем новые виртуальные приложения, мы, по сути, очень рекомендуем сиквенсер размещать на некой виртуальной машине, которая подготовлена, там, введена в домен, для которой отключены все антивирусы, фаерволы и так далее, чтобы во время инсталляции приложений какие-либо другие программы, типа антивирус, не производили хитрых операций записи, и чтобы мы информацию об антивирусе не совали в пакет с приложением. И от специально подготовленной виртуальной машины с секвенсером мы просим вас сделать снапшот и, подготавливая каждое приложение, публиковать его на сервере виртуализации и после этого откатываться назад на золотое состояние машины перед последующей подготовкой пакета. Соответственно, сам API Sequencer между версиями 4.6 и 5.0 практически не поменялся. Все, что вы делали ранее, абсолютно тем же образом создается и в 5.0, только сам формат записи пакетов в версии 5.0 несколько видоизменился. Если у вас были внедрены предыдущие версии API 4.5, 4.6, 4.6 SP1, вы можете замечательно при помощи того же самого секвенсера сконвертировать их, открыть пакет, сохранить его в новый формат без проведения каких-либо административных операций. Конвертер позволяет все перевести в новый формат API 5.0. Каким же образом предполагается внедрять виртуальные приложения в Microsoft Application Virtualization 5.0? Но в первую очередь, говоря о том, что сложного в внедрении приложений мы в крупных масштабах, в крупных внедрениях должны понимать, что приложение может быть и одно, называемое там Microsoft Office, состоящее из компонентов Word, Excel, PowerPoint, да еще там 15 иконок, которые внутри папочки Microsoft Office существуют. Но далеко не всем пользователям оно нужно одинаковым. Далеко не всем пользователям нужны все эти иконки, которые затуманивают взор. Кому-то нужен просто Word, кому-то нужен просто Outlook. А Free 4.6 в этом плане был довольно скован. Вам необходимо было для каждого случая создавать новую версию приложения, чтобы публиковать его по-разному. Сейчас для каждого существующего приложения мы можем объявить некий глобальный скоп, глобальные настройки данного приложения, которые привязываются ко всем пользователям данной машины. Здесь будут настройки приложения и настройки коннекшенами с другими приложениями, которыми данное приложение должно иметь возможность работы вне режима изоляции. Также для других пользователей, которые хотят иметь какую-либо локально настроенное под них вариант приложения, есть возможность создавать индивидуальные настройки, индивидуальные на пользователя, индивидуальные на группу пользователей, для того, чтобы презентовать дополнительные настройки приложения, дополнительные иконки, дополнительные connection-группы с другими виртуальными приложениями по данных конкретных пользователей. Если глобальная конфигурация приложения добавляется на сервер публикации в момент добавления приложения, конфигурация дополнительным группам пользователей публикуется в момент выбора этих группы пользователей и файла с настройками, чем именно опубликованное под этих пользователей приложение будет отличаться от стандартно глобально настроенного. Каким же образом можно говорить о том, что полностью изолированные виртуальные приложения в API 5.0 могут работать друг с дружкой и, соответственно, каким образом это настраивается? В API 5.0 мы говорим о том, что виртуальное приложение создается изолированным внутри операционной системы и включает в себя набор подсистем от OS. Подсистем файлов, подсистем регистров, пользователей, если виртуальное приложение создает системные учетные записи, подсистем COM, DCOM, шрифты операционной системы и так далее. И если мне есть необходимость в переконфигурации данного приложения, в добавлении каких-либо дополнительных режимов изоляции или, наоборот, дополнительных соединений с другими приложениями, если мне есть необходимость в публикации части возможностей доступа к этому приложению из самой операционной системы, мне нет никакой нужды в переподготовке приложения или его перепубликации. Я лишь динамически меняю настройки этого приложения для всех пользователей или для группы пользователей и таким образом, без каких-либо глобальных административных усилий, могу с ним работать. Что же себя представляет API 5.0? С точки зрения интерфейса, как для серверного интерфейса, так и для, конечно, пользовательского интерфейса, это некое веб-приложение. API 5.0 может быть центрально управляемым решением, когда у меня имеется единый сервер публикации, и вот вы являетесь моими клиентами, которые смотрят на мой сервер в настройках локальных или отданным групповыми политиками, сказано, что вашим API-сервером является вот такой-то URL, то, что я опубликую, автоматически придет к вам на рабочей станции. И API 5.0 может быть полностью локальным клиентом, который вообще не использует никакой сервер. У вас установлен API 5.0 клиент, вам приносит click-to-run приложение, по сути, полностью изолированное приложение, вы его через веб-интерфейс API клиента добавляете. Ну, при установленном API клиенте вы, по сути, можете просто в click-to-run приложение кликнуть, откроется весь интерфейс сразу правильно на добавление данного пакета, и данное приложение из файла будет работать у вас так, как будто оно установлено локально. Интересный факт. Microsoft распространяет свой Office 2013 не просто как ISO-шник для установки, но и как click-to-run приложение. Вы можете купить click-to-run версию Microsoft Office, то есть, условно говоря, установленную и настроенную версию Microsoft Office, которую настраивала группа Office, она там наиболее полно и правильно устанавливается. То есть, при этом там, конечно, идет не просто сам офис с приложениями, там еще идет и API-клиент, вы автораном запускаете инсталлятор, он ставит вам API-клиента и автоматически добавляет пакет с офисом, и офис появляется на вашей системе так, как будто бы он был установлен локально. При этом при click-to-run пакете, подготовленном Microsoft для пользователей, наиболее широко используются функционалы Application Connection и Application Extension, о которых я сейчас поговорю, так что операционная система может тесно взаимодействовать с этим виртуальным приложением, и другие подсистемы, которые вы будете устанавливать, смогут работать с этим приложением так, как будто оно установлено локально. Если у меня есть нужда по ходу работы с приложением видоизменить его компоненты, добавить какие-либо обновления или опубликовать новые иконки, поменять какие-то настройки. Это не требует полной перепаковки приложения. Я могу просто через динамические настройки данного приложения сделать данные изменения, ну или создать в качестве новой версии дифференциальные изменения пакета и для себя опубликовать изменения данного пакета. В API 4.6 головной болью администратора являлась возможность обеспечения работы двух независимых API-приложений одного от другого, так как они являются полностью изолированными. В API 5.0, имея набор приложений на API-сервере через интерфейс, я в один клик создаю новую connection group и указываю из списка, какие приложения являются членами моего connection group. После этого, если я данный connection group публикую вам как конечному пользователю, именно на вашей рабочей станции два конкретных приложения станут работать как единое целое, в плане того, что если вы запускаете Word и из данного Word хотите добавить внутрь Visio объект, то вы сможете из Word запустить Visio. А если я запущу эти приложения как независимые, как вы знаете, Visio не входит в состав Office, это отдельное приложение в линейке Microsoft, то, соответственно, в моем виртуальном Word, даже если мне отдельно доступен мой виртуальный Visio, я при попытке вставить или редактировать Visio объект, получу информацию о том, что Visio не установлен на данной системе, не могу с ним ничего сделать. Для того, чтобы одно виртуальное приложение смогло поговорить с другим виртуальным приложением, либо администратор на сервере, либо конечный пользователь на своем API-клиенте должен галками пометить два приложения и сказать, это connection группа и данные виртуальные приложения могут разговаривать одно с другим. Какой-то из них может являться главным. Если у меня есть необходимость, чтобы оба приложения могли вызывать друг дружку, я могу прописать двустороннюю connection группу, чтобы, соответственно, обеспечить такой функционал. Если это там TNS-овский файл в Oracle, то это файл. Если это UDPC коннектор, то это тоже виртуализуемая вещь, это виртуализуемая настройка. Если в рамках моего виртуального приложения существует настройка подключения к некоторому UDPC источнику, то оно доступно именно из этого приложения. Пока я не настрою никакого application extension для данного приложения, я просто из операционной системы зайду в UDPC, я не увижу этих приложений. Запущу приложение, приложение будет видеть. Если следующим слайдом будет extension, если я для данного приложения настрою extension, то когда это приложение запущено, я буду видеть базовые настройки. Если у меня для данного приложения сконфигурирован application extension, то если данное приложение мне как пользователю опубликовано, то моя операционная система сразу будет видеть UDPC коннекторы, настроенные в операционной системе, в данном приложении, потому что оно экстендуто для операционной системы. Ну, соответственно, создание приложений, приложения сами создаются там на секвенсере, дальше загружаются, публикуются на сервер приложений, а далее мы должны создавать connection group, если хотим заставить эти приложения работать вместе. Создавать connection group можно через веб-интерфейс, как на сервере, если я хочу connection group опубликовать сразу нескольким пользователям или группам, так и на локальном клиенте, если я хочу сделать connection группу четко для себя. В каком случае мне необходимо делать connection группу? Ну, в первую очередь, это, конечно, плагины. Отвратительный плагин Adobe Flash, который раз в неделю хочет себя обновить и перезагрузить компьютер. Не менее отвратительный плагин Java, настолько же отвратительный плагин Microsoft Silverlight и многое другое безобразие, которое обновляется часто и требует перезагрузки, а если оно установлено локально, то представляет угрозу безопасности рабочей станции. Соответственно, администратор может иметь такое приложение упакованным и виртуально презентованным на рабочей станции, и там, по некоторому расписанию раз в неделю, раз в две недели, один раз на всю инфраструктуру перепаковывать данное приложение, создавать новую версию приложения как повышенную версию данного API-объекта, и оно автоматически при каждом следующем запуске будет доставляться на рабочей станции. Но очевидно, что сам по себе Flash или сама по себе Java или сам по себе Silverlight мало кому интересно. Необходимо, чтобы этот Flash, этот Java и этот Silverlight были доступны из других приложений или из других браузеров. Microsoft понимает это и в API имеет три модели работы коннекшенов. Приложение может вызывать плагины, приложение может быть трехуровневым, вызывая некий middleware уровень, и приложение может работать с другим приложением, которое ему требуется для обеспечения какой-нибудь работы. Но плагином, примером классического плагина является Flash, примером классического middleware является, как правило, Java, а примером классического там application to application, ну я не знаю, является там Oracle и его business objects, например, для того, чтобы из одного приложения открывать другое приложение.
Кроме тех случаев, когда нам необходимо каким-либо образом связать ряд приложений одно с другим, зачастую возникает необходимость в работе виртуального приложения совместно с установленными приложениями на саму базовую операционную систему.
Это мы называем расширением или Virtual Application Extension, новой возможностью в API 5.0. Extension Point – это некоторая точка расширения виртуальных приложений, регистрируется непосредственно в клиентской операционной среде и позволяет нам расширить видимость приложения, которое мы имеем в виртуальной среде, на другие приложения или на клиентскую операционную систему. Для чего это может быть нужно? Если у меня есть некоторое виртуальное приложение, которое я хочу использовать с хост операционной системы, вне зависимости от того, как оно запускается. То есть, если у меня есть виртуальный Outlook, я работаю в физически установленном браузере, там, Internet Explorer или Opera, и нажимаю на ссылку, которая должна отправить кому-то письмо, я хочу, чтобы открывался не локальный mail-клиент, который в Windows ассоциирован с протоколом mail-to, а открывался виртуальный клиент Outlook. Соответственно, мне необходимо расширить мое виртуальное приложение Outlook так, чтобы установленные в нем компоненты были видны из хост операционной системы. Virtual Application Extension поддерживает возможность работы с ярлыками, с привязками к типам исполняемых файлов, с путями к приложениям, с конкретными протоколами, ну и так далее, включая COM-DECOM объекта. Используя Virtual Application Extension, мы сможем более широко работать с виртуальными приложениями на нашей локально установленной операционной системе, практически забыв о том, что данное приложение является виртуальным.
Как следует правильно настраивать интеграцию и интерактивное взаимодействие различных API-приложений? Надо понимать, что существуют некоторые правила, по которым вам следует понимать, когда вы хотите пользоваться возможностью Application Connection, когда можно пользоваться возможностями Application Extension. Если в явном виде у нас понятно, что данное приложение будет вызываться из операционной системы, и сама базовая операционная система будет требовать работу каких-то компонентов виртуального приложения, мы всегда говорим о том, что мы вызываем, что мы настраиваем Application Extension. Если у меня есть необходимость настроить совместную работу различных виртуальных приложений, то мы говорим о Application Connection. Создать Application Connection и Application Extension очень просто. Нет никаких операций над пакетами, их изменений или перепаковки. Это просто создание нового, так сказать, ярлыка, нового объекта, объект Connection, где галками необходимо пометить, какие два приложения или три или четыре приложения у меня соединены. Если Extension, то, соответственно, необходимо просто выставить свойство Application Extension для данного опубликованного приложения. Когда мы с вами говорим о том, что у меня есть масса виртуальных приложений, чьи сценарии в VDI или сценарии в терминальных, очень бы хотелось не хранить копию всех этих приложений локально, чисто для экономии дискового пространства. В терминальных сценариях API решает огромное количество административных проблем, когда один раз подготовленное приложение за один клик автоматом меняется на всех терминальных серверах. Но при этом, что такое автоматом? Если мне необходимо, чтобы это приложение скопировалось на все терминальные серверы, мне необходимо теперь контролировать, сколько же времени будет проходить процесс копирования, закончился он или не закончился, обновил себя этот сервер или не обновил. Намного проще для меня было бы опубликовать приложение на центральном сервере, а дальше, раз оно уже есть на центральном сервере, значит, именно оно в настоящий момент уже доступно и на всех API-клиентах. Для API 5.0 есть возможность сказать, что вместо того, чтобы закачивать приложение, виртуальное приложение локально, клиент будет использовать их непосредственно с сервера публикации API. Не будет происходить локального копирования, значит, не будет проходить никаких операций по сети, не нужно будет ждать, пока какое-либо копирование совершится. Когда я заменил приложение на сервере публикации API, оно сразу же стало доступно всем API-клиентам, которые используют Shared Content Store без какого-либо дополнительного кэширования или использования дополнительного дискового пространства. Безусловно, использование Shared Content Store требует наличия сильно быстрых дисков, жестких дисков под данный стор. Если мы говорим о том, что я размещу на каком-то луне 30-40 гигабайт с приложениями, которые одновременно будут использоваться тысячи человек, понимаете, что это будет, ну, там, по 15-20 опсов с человека, значит, 15-20 тысяч опсов этот диск должен иметь. И ни о каких там супер-мега-фабричанал дисках, если мы не говорим о SSD, речь уже не идет, это будет SSD, скорее всего, не один, а несколько SSD-дисков для того, чтобы обеспечить данный уровень по EOPS-ам. 15-20 тысяч опсов, много это или мало? Поверьте, это немного. На одном из техедов я участвовал в презентации виртуальной машины, которая генерировала 1 миллион опсов, и это много. А Hyper-V справляется с таким потоком опсов внутри виртуальной машины. 15 тысяч опсов – это, по сути, два SSD-шных жестких диска, ну, Enterprise-класса, ну, или три там в пятом рейде для повышения доступности. И здесь никакой сложности нет. Попробую вкратце просуммировать, что я рассказал про API 5.0. Пакеты Application Virtualization – это нечто специально подготовленное администратором в секвенсере приложений, которые я могу динамически соединять друг с дружкой или публиковать на работу с операционной системой. Существующие API-пакеты с предыдущих версий в легкую могут быть сконвертированы в API 5.0 пакеты. API-клиент – это некий бинарный модуль, который устанавливается как служба на клиенты Windows 7 и Windows 8, на клиенты Windows Server 2008.2 и Windows Server 2012, и могут конфигурироваться как локально, так и при помощи групповых политик. Управлять клиентами можно из веб-интерфейса локально на нем, можно управлять при помощи PowerShell, ну и, конечно, из Active Directory можно спустить политику. Если у вас есть существующее внедрение API 4.6, вы можете без проблем иметь на одном клиенте установленного API-клиента 4.6 и API-клиента 5.0, и по очереди мигрировать приложения так, что когда последние 4.6 приложения будут мигрированы в 5.0, вы просто деинсталируете клиенты 4.6. Они нормально живут вместе. Сервер 6 API – это некий сервер, являющийся комбинацией из базы данных, файлового сервера и некоторой веб-обвязки. Управление веб-сервера осуществляется либо через веб-интерфейс, либо через PowerShell. Публикация приложений осуществляется либо по bits HTTP и HTTPS, либо по SMB. А в версии 5.0 мы отказались от публикации и стриминга приложений по RTSP, по протоколам компании Real. Теперь, соответственно, используем индустриальные стандарты SMB и HTTP. Соответственно, когда клиент собирается закачать на себя копию того или иного пакета, он ее закачивает либо по SMB, либо по HTTP, в зависимости от того, как настроен ваш API-клиент. Если клиент использует удаленный V-Content Store как удаленное место для хранилища пакетов, опять же, он обращается к этим пакетам непосредственно, как правило, по SMB, который как NTFS Reports Point монтируется в локальную файловую систему данного клиента, обеспечивая быстрый запуск приложения без необходимости что-либо локально скопировать или скашировать. На этом я заканчиваю про API. Если есть какие-либо по нему вопросы, welcome. Хороший вопрос. Обеспечивает ли API совместимость со старыми версиями операционных систем? API – это виртуализация приложений, не является виртуализацией операционной системы. API не даст приложению запуститься, если бы оно не имело возможности запуститься в операционной системе само собой. Если вы можете в Windows 8 или Windows 7, в котором стоит ваш секвенсер, поставить настройки системы и приложения так, чтобы оно там в режиме совместимости на этом Windows 7 или Windows 8 работали, вы можете его запаковать и настроить так, чтобы оно и далее на других машинах запускалось в режиме совместимости. Если вы его не можете на Windows 7 локально установить и настроить так, то и через API вы его так локально установить и настроить не сможете. Единственный вариант, который по совместимости API иногда приносит, это вариант, когда те или иные инсталлеры не могут отрабатывать на новой версии операционной системы или не могут отрабатывать на серверной версии операционной системы, а приложение само по себе работает. Например, Microsoft Office, если у вас есть только стандартный ключ, не может быть инсталлирован на сервере, где стоит RDS. Вы просто не сможете его там проинсталлировать. Если у вас есть API Sequencer, и вы его запускаете на Windows сервер, он скажет, введите ключ Microsoft Office, который позволяет вам запускать его на терминальных серверах. Но при этом, если вы сделаете этот пакет на Windows 7 или Windows 8, этот пакет, безусловно, сможет запуститься на сервере, потому что проверка делается на момент инсталлятора. Если есть приложение, какой-нибудь там Adobe Photoshop CS5.5, оно знает, что оно работает нормально на Windows 7, про Windows 8 оно при инсталляции говорит, я не знаю, что это за операционная система, и ставиться на него не буду. При этом, если я его запакую на Windows 7, оно замечательно будет запускаться на Windows 8, потому что при запуске оно не проверяет, и Windows 8 это то же самое, что и Windows 7 с точки зрения запуска приложений. Но если это приложение не работает на Windows 8, потому что оно там требует каких-то библиотек, которых в нем нету, эти библиотеки никоим образом API вам не предоставят. API не средство решения проблем совместимости. Настроить Application Extension, Application Connection я могу на сервере виртуализации, на сервере публикации API, где у меня пакеты есть. Я опубликовал, ну, я создал приложение, я сказал, что вам доступен Word и Excel, вам доступен Word и Visio, вам доступны там какие-то другие приложения, и уже опубликовал их. А дальше я могу создать Application Connection, например, связать Word и Excel в одну группу. И данный connection я тоже должен опубликовать. Не всем нужно, чтобы Word и Excel были одним пакетом. Вот чисто вам и вот вам и вам я этот connection опубликовал. После этого на ваших компьютерах они будут связаны. Тем, куда я этот connection не опубликовал, приложения связаны не будут. Если я вам чего-то не опубликовал, вы можете сами локально опубликовать у себя это на своей станции. Ну, конечно, вы должны быть администратором рабочей станции, чтобы заниматься настройками connection.
Уважаемые коллеги, от лица всех слушателей хочу поблагодарить Алексея Кипкала за интереснейший материал. Также будем рады видеть вас на углубленных практических тренингах, которые проводит все тот же Алексей Кипкала. Оставайтесь с нами.
Рассмотрим новые сертификации Microsoft. Пойдем сверху вниз. Для IT-руководителей уровня директора по информатизации существует сертификация «Архитектор Microsoft», являющаяся высшей ступенью в системе сертификации Microsoft. Профессионалы с сертификатом «Архитектор» – это признанные эксперты IT-индустрии. Для наиболее опытных IT-профессионалов и IT-менеджеров существуют элитные сертификаты уровня «Мастер» – Microsoft Certified Solution Master, которые подтверждают навыки проектирования и реализации решений, соответствующих самым высоким бизнес-требованиям. Для продвинутых технических специалистов предназначены сертификации уровня «Эксперт», представленные новыми сертификатами Microsoft Certified Solution Expert и Microsoft Certified Solution Developer. Базовым уровнем для IT-специалистов и разработчиков является сертификация уровня SSHA – начинающий специалист, представленная сертификатом MCSA. Сертификат для учащихся средних и высших учебных заведений Microsoft Technology Associate позволяет ученикам старших классов специализированных IT-школ и студентам первых курсов технических вузов подготовиться к работе в сфере IT.